А за каким она лядом? Шуш и лес-то когда заготовляли? А у нас и рабочие-то дороги матом высланы. Понял? Пожарище осталось позади. Дышать стало легче. Высокие сосны с курчавыми макушками заслонили солнце. А потом снова пекло. Ни лисинки, ни кустика, только пни. Бесконечная россыпь свежих лобастых пней. Злое солнце плясало на их желтых, заплывающих смолой срезах, и, казалось, тысячи прожекторов бьют тебе в глаза. Все это было так дико, так чудовищно, вырубить лес возле самой реки, что я невольно посмотрел на шофера, ища у него сочувствия. Шофер даже бровью не повел. «Да кто это догадался?» — не выдержал я. «Кто?» — шофер усмехнулся, сверкнул металлическим зубом. «Кто?» «А план-то выполнять надо? Зима в нынешнем году, считай, до января к нам попасть не могла. Одна слякоть, а потом как зарядили метели. Ну-ка попробуй лес возить за 20 километров. А люди? Им исть пить надо? А кубиков нема, и грошей нема. Так у нас, ясно дело, без штрафа не обошлось». Дробышеву, начальнику лесопункта, дали прикурить. Ну, а потом, как лесопункт план перевыполнил, другой запели. Тот же самый леспромхоз премию отвалил. Получай, раз план перевыполнил. Под колесами запрыгали, прогибаясь мостовины кругляши, перекинутые через пересохший ручей. Машина с воем поползла в пригорок. На пригорке стоял столб с вывеской «Шушельское лесничество». А еще подальше, почти у самого леса, вдоль дороги было выложено белым известняком «Миру мир». «Гошка Чернасов забавляется», — скривил запекшиеся губы шофер. «В газетах хоть нас, грешных, агитируют. А тут кого? Сосны. А все от дурости. Потому что у лесника какая работа? Зимой лёжка. И летом тоже пот не прошибет. Пройтись там раз в неделю по лесу, да у речки покемарить. Он помолчал немного и вдруг неожиданно заключил. «Сука, человек!» «Это почему же?» — спросил я не сразу. «Почему? А, наверное, потому что практику в лагерях прошел. Он, гад, лося зверю скормит, а человека не выручит. Но ведь лося бить нельзя, есть закон». Под красными обожженными скулами у шофера заходили желваки. «Закон, говоришь. А в магазинах ни хрена. Это тоже закон? Какие-то там очковтиратели наврали, а наш брат рабочий расплачивается своим брюхом. Попробуй поишачь каждый день без смазки. Закон. А сколько этого лося-волка давит, подсчитали? По лесу идешь, как по кладбищу. Нет, мы лучше волку скормим, а человек не смей. Закон это?» Я промолчал, и тогда шофер, окинув меня быстрым и подозрительным взглядом, спросил. «Да вы сами-то кто?» «Начальство Гошкина. А может, родня?» Ну, что я мог сказать? Признаться, что мы с Игорем старые друзья, и что я еду к нему в гости? Но друзья ли мы? 25 лет мы не виделись друг с дружкой. Четверть века. Не зря ли я затеял эту поездку? Сумеем ли мы преодолеть разделяющий нас поток времени? Игорь ушел в 16-й год, когда он выкрал револьвер у отца и бежал из дому. Рассказывали, что в какой-то деревне он ограбил сберкассу. Потом будто видели его в Архангельске. Потом прошел слух, что он уже на Кавказе. В общем, загулял мальчик. О самом Игоре у нас не горевали. С малых лет бандюгой рос, туда ему и дорога. А вот отца его жалели. Это был удивительный человек. Увидишь, бывало, его зимой на улице, высокого, худого, как жердь, крупно вышагивающего в длинной кавалерийской шинели и черной косматой папахе, который чуть ли не вровень с крышами, и замрешь от страха и восхищения. Скрипят сапоги на морозе. Антон Исаакович в самые лютые морозы ходил в сапогах. Вот уж он рядом, и ты по-пионерски вздрагивающей рукой салютуешь красному партизану.